несчастью, торжество закона и великодушия было недолговременно. Мятежники ушли в Тушино для того лишь, что доброжелательствовали самозванцу или единственно для своего личного спасения, как место безопаснейшее для злодеев. Их бегством Москва не очистилась от крамолы. Муж знатный, воевода Василий Бутурлин, донес царю, что боярин и дворецкий Крюк-Колычев есть изменник и тайно сносится с Лжедмитрием. Измены тогда не удивляли. Колычев, быв верен, мог сделаться предателем, подобно Юрию Трубецкому и столь многим другим, но мог быть и нагло оклеветан врагами личными. Его судили, пытали и казнили на лобном месте. Пытали и всех мнимых участников нового кова и наполняли ими темницы, обещая невинным, спокойным гражданам утвердить их безопасность искоренением мятежников. Но зло иного рода уже начинало свирепствовать в столице. Лишаемая подвозов, она истощила свои запасы. Имела сообщение с одной Коломною и того лишилась, ибо рать Лжедмитриева вторично осадила сей город. Предвидев недостаток, алчные корыстолюбцы скупили весь хлеб в Москве и в окрестностях и ежедневно возвышали его цену. Так что четверть ржи стоила, наконец, 7 рублей, к ужасу людей бедных. Тщетно Василий желал умерить дороговизну неслыханную, уставлял цену справедливую и запрещал безбожную. Купцы не слушались, скрывали свое изобилие и продавали тайно, кому и как хотели. Тщетно царь и патриарх надеялись разбудить совесть и жалость в людях. Призывали вельмож, купцов, богачей в храм Успения и пред алтарем Всевышнего заклинали быть человеколюбивыми. Не торговать жизнью христиан и спустить цену хлеба. Не скупать его в большом количестве и тем не отнимать у бедных. Лицемеры со слезами уверяли, что у них нет запасов, и бессовестно обманывали, думая единственно о своей выгоде, как и во время дороговизны 1603 года. Народ впал в отчаяние. Кричали на улицах: «Мы гибнем от царя злосчастного, от него кровопролитие и голод». Люди, уверенные в обмане мнимого Дмитрия, уходили к нему единственно для того, чтобы не умереть в Москве без пищи. Другие толпами врывались в Кремль и вопили пред дворцом: «Долго ли нам сидеть в осаде и ждать голодной смерти?» Они требовали избавления, победы и хлеба. Или царя счастливейшего. Василий не скрывался от народа. Выходил к нему с лицом спокойным, увещал и грозил. Смирял дерзость страждущих, но только на время. Радея о бедных, он убедил троицкого келаря Аврамия отворить для них московские житницы его обители. Цена хлеба вдруг упала от 7 до 2 рублей. Сих запасов не могло стать надолго, но вопль умолк в столице, и счастливая весть ободрила Москву. Князь Гагарин, первый из мятежников, ушедших к самозванцу, несмотря на крамольство, имел душу. Увидел, узнал Лжедмитрия и явился к царю с раскаянием. Принес ему свою виновную голову, сказал, что лучше хочет умереть на плахе, нежели служить бродяге гнусному, и был помилован Василием. Выведенный к народу, Гагарин именем Божиим заклинал его не прельщаться дьявольским обманом, не верить злодею Тушинскому, орудию ляхов, желающих единственно гибели России и Святой Церкви. Сии убеждения произвели действие и еще несравненно более, когда Гагарин объявил москвитянам, что стан Тушинский в сильной тревоге, что Лжедмитрий и ляхи сведали о соединении шведов с россиянами, что князь Михаил Скопин-Шуйский ведет их к столице и побеждает. Удивление радости изменило лица печальные. Все славили Бога. Многие устыдились своего намерения бежать в Тушино. Укрепились в верности, и с того дня уже никто не уходил к самозванцу. Гагарин сказал истину о тревоге злодеев тушинских. Опишем начало подвигов знаменитого юноши, который в бедственные времена родился счастливым, и коему надлежало бы только жить, чтобы спасти царя, ознаменованного судьбою для злополучия. Мы видели, как Михаил Шуйский во время величайшей опасности с горестью удалился от войска, чтобы искать защитников России вне России. Прибыв в Новгород, где начальствовали боярин князь Андрей Куракин и царедворец Татищев, он немедленно доставил королю шведскому грамоту Василиеву. Писал к нему и сам. Писал и к его воеводам, финляндскому и ливонскому, Арвиду Вильдману и графу Мансфельду, требуя вспоможения и представляя им, что ляхи воцарением Лжедмитрия хотят обратить силы России на Швецию для торжества латинской веры, будучи побуждаемы к тому папою, иезуитами и королем испанским. Ничто не было естественнее союза между шведским и российским венценосцами, искренними друзьями от их общей ненависти к ляхам. Надлежало единственно удостоверить Карла, что шведы еще найдут и могут утвердить Василия на престоле. Для чего князь Михаил, следуя своему наказу и внушению политики, таил от Карла ужасные обстоятельства России. Говорил только о частных в ней мятежах, об измене 1000 или 1010 россиян, которые вместе с 5 или 6 тысячами ляхов злодействуют близ Москвы. Требовалось немало времени для объяснений. Секретарь Мансфельдов виделся с князем Михаилом в Новигороде, а воевода Головин, Шурин Скопина, поехал в Выборг, где знатные чиновники шведские ждали его, чтобы условиться в мерах вспоможения. Между тем князь Михаил, желая спасти Москву и царя не одной рукою иноплеменников, мыслил ополчить всю северо-западную Россию и грамотую убедительную звал к себе псковитян, хваля их древнюю доблесть. Но псковитяне, уже хвалясь злодейством, ответствовали ему угрозою, и самые новогородцы оказывали расположение столь подозрительное, что князь Михаил решился искать усердия или безопасности в ином месте. Вышел из Новогорода с Татищевым, дьяком Телепневым и малочисленную дружиною верных и требовал убежища в Иване-городе. Там их не приняли, ни в Орешке, где воевода, предатель-боярин Михайло Салтыков, считая Лжедмитрия победителем, уже именовал себя его наместником. В то время, когда Михаил, оставленный и некоторыми из робких спутников, при устье Невы думал в печали, что делать, явились послы от Новогорода с молением, чтобы он возвратился к Святой Софии. Митрополит Исидор и достойные россияне одержали там верх над беззаконием и встретили князя Михаила как утешителя, в лице его приветствуя отечество и верность. Искренно клялись умереть за царя Василия, как предки их умирали за Ярослава Великого, и, сведав, что воевода Лжедмитриев, Кирносицкий, с ляхами и россиянами идет от Тушина к берегам Ильменя, готовились выступить в поле. Древний Новгород, казалось, воскрес со своим великодушием. К несчастью, ревность достохвальная имела действие зловредное. Татищев, известный мужеством, вызвался вести передовой отряд к бронницам. Но князю Михаилу донесли, что сей царедворец лукавый замышляет предательство. Извед был важен, а князь Шуйский молод и пылок. Он созвал воинов и граждан, объявил им донос и хотел с ними торжественно судить, уличить или оправдать винимого. Вместо суда народ в выступлении ярости умертвил Татищева, не дав ему сказать ни единого слова к горести Михаила, увидевшего поздно, что народ в кипении страстей может быть скорее палачом, нежели судьею. Татищева, едва ли виновного, схоронили с честью в обители святого Антония, и многие дворяне, вероятно, устрашенные его судьбою, бежали из города, даже к неприятелю, который шел вперед невозбранно, занял Хутынский и другие окрестные монастыри, жег, грабил, и вдруг скрылся, услышав от пленников, что сильное войско вступило в село Грузино и спешит на помощь к Новогороду. Пленники обманули неприятеля. Мнимое войско состояло единственно из 1000 областных жителей, ополченных дворянами Горехвостовым и Рязановым в Тихвине и за Онегою. Сии добрые россияне, будучи в 6 раз слабее Кирносицкого, имели счастье без кровопролития избавить Новгород, где князь Михаил с нетерпением ждал вестей от Головина. Вести были благоприятны. Король шведский словом и делом доказал свою искренность. Еще генералы его, Бое и Вильдман, не успели заключить договора с Головиным и дьяком Зиновьевым, а войско королевское уже стояло под знаменами в Финляндии. С обеих сторон не хотели тратить времени и 28 февраля подписали в Выборге следующие условия. Первое. Мирный договор 1595 года возобновляется между Россией и Швецией на веки веков. Второе. Первый не вступаться в Ливонию. Третье. Карл дает Василию 2000 конных и 3000 пеших ратников, а Василий 100 000 ефимков в месяц на их жалование. Четвертое. Сие войско в полном распоряжении князя Михаила Шуйского должно занимать города единственно именем царским и не может выводить пленников из России, кроме ляхов. Пятое. Съестные припасы будут ему доставляемы по цене умеренной. Шестое. Царь взаимно обязывается помогать королю войском на Сигизмунда в Ливонии, куда открыл путь шведам из Финляндии через российские владения. Седьмое. Ни та, ни другая держава без общего согласия не вольна мириться с Сигизмундом. Восьмое. Царь, в знак признательности, уступает Швеции Кексгольм вечное владение, но тайно до времени, ибо сия уступка может произвести сильное неудовольствие между россиянами. Девятое. Князь Михаил Шуйский дарит шведскому войску 5000 рублей не в счет определенного жалования. Сия грамота будет утверждена в Новигороде им, князем Шуйским, воеводою, боярином и ближним приятелем царским, а в Москве самим царем.